В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика. Без линии разграничения». Сегодня вторник, 29 августа. В ближайший час в этой студии с вами будут Татьяна Якубович и Егор Устинов. А поговорим о таком. Учитель или сепаратист? История организатора псевдореферендума в Славянске. Пора в школу. Как собрать школьника в Мариуполе?
Поэтому мы как бы еще экономно ходим в школу.
А Дарья Куриная вспомнит открытие Донбасс-арены в этот день, 8 лет назад. Ну а в студии мы сегодня ждем организаторов фестиваля документального кино «86». Вскоре, уже через 2 дня, они повезут на Донеччину и Луганщину лучшие документальные фильмы о Донбассе. Где кино можно посмотреть, что нового из него узнать, каков он, реальный Донбасс в кино? Обо всем этом в нашей студии будем говорить с Надеждой Парфан, основательницей и директором фестиваля «86» и продюсером проекта «My Street Films».
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем этом, как всегда, поговорим сразу же после свежих новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Приветствую вас. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим тишины в связи с началом учебного года. Об этом сообщает Центр новостей ООН. Генсек подчеркнул, что необходимо обеспечить стабильность режима прекращения огня и призвал все стороны конфликта полностью соблюдать его положение. Ранее сообщалось, что с момента объявления так называемого школьного перемирия мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 600 случаев обстрелов на Донбассе. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки совершили 19 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, украинские силы 4 раза открывали огонь в ответ. Наиболее напряженной остается ситуация в Авдеевской промзоне. Потерь среди украинских военных нет, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок, як і впродовж останніх днів, вчора тут було спокійно. Донецький напрямок. Більша частина збройних провокацій з боку ворога припала вчора на ділянку фронту Авдіївка, позиція шахта Бутівка. Маріупольський напрямок. Російсько-окупаційні війська провели мінометний обстріл середньої інтенсивності по Красногорівці.
В группировках ДНР и ЛНР отмечают, что ситуация в районе боевых действий осталась спокойной. Единственным направлением огневой активности оказался район Донецкого аэропорта, указывают сепаратисты. В Красногоровке прекращена подача воды из-за накопившихся долгов. Об этом сообщает Красногоровская военно-гражданская администрация. С 2014 года, напомню, в городе также нет газа. В результате активных боевых действий близ Марьинки был серьезно поврежден газопровод. Власти утверждают, что подключить его мешают обстрелы сепаратистов. В Подгородном на Днепропетровщине четверо детей получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса. Как сообщили в пресс-службе национальной полиции в области, все дети госпитализированы в больницу, 2 из них в тяжелом состоянии. 1 ребенок с осколочным ранением живота, 2 с ампутацией конечности. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 30 августа, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Спасибо, это был Егор Устинов с последними новостями. Как мы уже анонсировали, скоро ждем в этой студии организаторов фестиваля 86 с информацией о документальных фильмах про Донбасс. Готовьте свои вопросы по телефону 0800 300 403. Уже вскоре начнем их принимать. А пока еще несколько важных тем. Донецкий журналист Станислав Васин Асеев, захваченный группировкой ДНР еще в начале лета, жив, и о его освобождении – Постоянно ведутся переговоры. Украинские власти подключили к ним ООН и ОБСЕ. Станислав делал материалы из оккупированного Донецка для радио «Донбасс Реалии». Он хорошо известен нашим слушателям. Так называемые спецслужбы ДНР обвиняют его в шпионаже. На какой сейчас стадии переговоры по освобождению Станислава Асеева в материале Дмитрия Донского?
Станислав Асеев находится в Донецке на подвале. Недавно он перенес обострение хронического заболевания легких, но к нему допустили маму. Здоровье пошло на поправку, рассказывает народный депутат 7-8 созыва, однокурсник Станислава Асеева Егор Фирсов. По его словам, к переговорам по освобождению подключились международные организации ООН и ОБСЕ, но ни одного международного представителя так и не допустили к корреспонденту. Станислав Асеев работал под псевдонимом Васин. Он жил в Донецке и имел мужество делать правдивые материалы, изоблачающие боевиков. Там этого достаточно, чтобы попасть за решетку, рассказывает Егор Фирсов.
В ближайшее время ожидается, что ему должны вынести вот некий приговор, как мы и предполагали. Журналисту, скажем так, шьют шпионаж. Почему? Потому что Стас был журналистом, естественно, делал всякие заметки, публикации, у него были блокноты, где он записывал свои мысли. Ну, естественно, кто захватывает журналистов и говорит, что это вот пионы от украинской стороны. Дело чести, вытащить его из подвала, да, потому что даже тюрьму это нельзя назвать.
Основная платформа для переговоров по обмену пленными – Минск. Но он пока не приносит должных результатов в случае со Станиславом Асеевым, считает глава гражданской организации группа «Патриот» Олег Котенко. По его мнению, в случае с Асеевым боевики держат паузу для того, чтобы поднять цену и, возможно, даже выменять его на гражданина России. У кураторов боевиков есть специальные эксперты, которые ведут торг пленными, рассказывает Олег Котенко.
Он как бы как официально мы пытаемся за него бороться, так и неофициально. Ну, это в Минске, и неофициально это всякие разные предложения мы им вносим для того, чтобы он был обменен. С местонахождения мы его знаем, но в эфир говорить не будем, чтобы они его не перепрятали.
Сейчас с сепаратистами не о чем вести переговоры. Мы ведем переговоры те люди, которые близки к России. Да, отдельные люди, отдельные кураторы, которые ведут это направление. Возможно, как-то удастся договориться с чем-то, о чем-то с террористами, потому что они тоже заинтересованы в возврате своих людей.
Международная организация «Репортеры без границ» также выступила с требованием освободить Станислава Асеева и еще нескольких журналистов. По мнению экспертов, боевики пытаются выставить аресты журналистов на зидание другим инакомыслящим, оставшимся на неподконтрольной территории. Волонтеры, занимающиеся обменом, настроены оптимистично и уверены в том, что Станислав будет освобожден. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Осужденный за сепаратизм школьный учитель продолжает работать в одной из школ Славянска Донецкой области. Активисты обещают бороться за его увольнение, говорят, что организаторы референдума 2014 года не имеют морального права работать с детьми. Аналогичная ситуация и в нескольких других городах Донбасса. Учителя, которые организовывали референдум, продолжают работать в школах. В Донецкой областной администрации говорят, уголовных дел по большинству из тех, кто помогал пророссийским боевикам, нет. Подробнее дальше в сюжете.
Активісти будуть і далі боротися за звільнення вчителя 10-ї школи міста Слов'янськ Донецької області Андрія Шалди. Навесні 2017 року суд визнав його винним в організації проросійського референдуму в травні 2014 року, проте призначив йому випробувальний термін і таким чином дав можливість і далі працювати в школі. 28 серпня шкільна профспілка на таємному голосуванні підтримала Шалду, що призвело до стихійної акції протесту. Члени громадської організації «Сильні громади» запалили шини під стінами школи.
Ситуація буде тривати логической развязки, поэтому если органы местного самоуправления или отдел образования не примут соответствующие меры, а именно освобождение этого учителя от занимаемой должности, то, скорее всего, что активисты пойдут дальше.
Говорить колишній виконуючий обов'язки міського голови Олег Зонтов. Громадський діяч наголошує, якщо б рішення приймав він, як в 2014-2015 роках, то вчитель вже давно був би звільнений. Свого часу Зонтов звільнив начальника відділу освіти Слов'янська, який організовував референдум, і замінив його новою людиною. Звільнення вчителя – це прерогатива місцевої влади, з представниками якої вже зустрілася директор департаменту освіти Донецької обласної державної адміністрації Надія Оксенчук. Вона виступає за звільнення Шалди, проте рішення буде приймати місцева влада. Держслужбовець визнає, що серед вчителів на звільненому Донбасі є такі, хто брав участь в організації референдуму. Проте офіційних підстав для їхнього звільнення немає.
Вони далі працюють, тому що на них немає ніякого матеріалу. СБУ свою справу в цьому плані в свій час вони зробило. Не робить, напевно, або робить, але повільно. І тому лише через суд можна звільнити. Або, звичайно, добра воля директора школи, або добра воля начальника відділу освіти. Політична воля.
Втім, були на Донбасі і такі шкільні заклади, де адміністрація з самого початку відмовилася виконувати вказівки про російських бойовиків. Так зробила директор гімназії «Престиж» в Курахову, розповідає вчителька Віта Іванова.
Наш директор школу не відкрив. Заставляли дати ключі, організувати, вона не дала розрішення і закрила на всі замки, і угрожали, і все, але вона не розрішила. Ніяких референдумів в нашому учебному заведенні проводити.
Звільнити вчителя за сучасним трудовим законодавством взагалі надзвичайно важко, говорить директор Київської спеціалізованої школи номер 148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури Сергій Горбачов. Зберегти робоче місце нібито важливіше, ніж захистити права дитини, каже він в коментарі радіо Донбас Реалії.
Саме у цьому випадку можна було б щось зробити, але для цього управління освіти або департамент освіти мав виступити під час процесу у ролі третьої сторони і звернутися до суду з, скажімо так, з пропозицією заборони на займання певних посад протягом пробувального терміну.
В квітні 2017 року Андрій Шалда був засуджений Слов'янським міським судом по статті 110 за посягання на територіальну цілісність України як один із організаторів референдуму в травні 2014 року. Він визнав себе винним і отримав тюремний вирок 5 років із випробувальним терміном 2 роки. Михайло Штекель, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Пора в школу. Родители школьников и даже родители родителей готовятся к ней не меньше самих детей. В последние дни августа завершаются все покупки и учитывается каждая мелочь. Выбрать рюкзак и школьную форму, приобрести канцелярию и ничего не забыть. Купить на рынке, в магазине или через интернет. И главное, не выйти за рамки бюджета. Как справляются с этим родители мариупольских школьников, наблюдала Ирина Горбасева.
Школьные ярмарки Мариуполя в последние дни августа похожи на ульи, затихающие только к вечеру. Мамы и дети, папы и дедушки, с памятками и без, сосредоточенно переходящие от прилавка к прилавку в поисках необходимого. Детвора, снующая от стоек с ботинками, к мамам, выбирающим рубашки или блузы с неизменной фразой «Мам, смотри, что я нашел». Очереди в кассу и примерочную, горы тетрадей, ручек, альбомов и всяких мелочей, от которых у будущих владельцев разбегаются глаза. Список нужных вещей к школе достаточно велик. Портфель младшего школьника включает в себя более 40 наименований. А с учетом предлагаемого ассортимента и разницы в ценах, поиски качественных вещей по приемлемой цене делают подготовку к школе делом и утомительным, и затратным. Особенно, если в семье первоклассник. Собрать в школу ученика 3-4 класса значительно проще, говорит мама 10-летнего Максима Юлия. Многие вещи служат не один год, говорит она.
Рюкзак у нас еще остался с прошлого. Какого с прошлого? С первого класса у нас еще остался мединвестовский рюкзак, очень крепкий. Поэтому мы как бы еще экономно ходим в школу, аккуратно. А так, если все покупать ежегодно, то это очень дорого. Если подсчитать с одеждой, наверное, 1004.
Бабушки и дедушки тоже не остаются в стороне и готовы для своих любимых чад выложить кругленькую сумму. Пенсионерка Ирина купила для своего 8-летнего внука канцелярские принадлежности и одежду. Заплатила больше половины пенсии. Говорит, что приобретенного должно хватить на полгода учебы.
За 470 купила ремень, за 90 гривен. Ну и там товары, наверное, 340 с чем-то там. Много чего они сами уже купили. Я как бабушка взяла где-то пятую часть.
Для переселенцев подготовка к школе – серьезная статья расходов в семейном бюджете. На одежду, обувь и всевозможные мелочи уходит зарплата одного из родителей. Чтобы сэкономить деньги, приходится многое покупать в интернет-магазинах, говорит Марина Сагань.
У нас есть вещи, которые остались, конечно, с прошлых годов. Мы уже по канцелярию успели пройтись на все вот эти альбомы, короче, у нас ушло порядка 350 гривен. И плюс мы еще в интернете заказали по меньшей цене тетрадки и пенал. Если учитывать, что средняя зарплата по регионам, я не думаю, что сильно превышает 5000, здесь не киевские зарплаты. Вот одна зарплата родителей точно уходит. Остается так скромно накормить семью.
12-летний Андрей с гордостью рассказывает, что возвращается домой с покупками, которые выбирал сам.
Я сам выбирал себе туфли. Все были то маленькие, то большие, а потом я нашел эти. Еще мы приобрели дневник с картой Украины в начале и с картой мира в конце. потому что я очень люблю рассматривать карты в свободное время.
Впрочем, сколько бы ни потратили семьи на подготовку к школе, важно сохранить для детей атмосферу праздника, чтобы начало учебного года запомнилось им как радостное событие, а не стояние в очередях. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Итак, мы переходим к общению в нашей студии. Реальная жизнь Донбасса на экране. Фестиваль 86 едет на восток. С 31 августа до 10 сентября во многих городах Востока можно будет посмотреть лучшие документальные фильмы из программы фестиваля 86. Это фестиваль документального кино и фильмы эти, что главное, о Донбассе. Об этом мы будем говорить сегодня в нашей студии. Надежда Парфан, основательница и директор фестиваля 86 и продюсер проекта «My Street Films», у нас в студии. Здравствуйте, Надежда.
Добрый день.
Напоминаю, что уже работает наш студийный телефон 0800 300 403. Задавайте ваши вопросы, делитесь впечатлениями. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Надежда, фильмы озаглавлены общим названием проекта «My Street Films», то есть «Фильмы моей улицы» или «Фильмы про мою улицу». В чем идея?
Абсолютно точно. Этот проект возник в Лондоне, на островах, далеких островах Туманного Альбиона, и мы вдохновились форматом и попробовали сделать такой же проект в Украине впервые 3 года назад. Это специальный проект фестиваля 86. Идея в том, что, с одной стороны, каждый человек может принести свою идею для фильма. То есть это такая демократизация кинопроизводства, каждый может попробовать себя в роли режиссера. С другой стороны, это проект о небанальных, парадоксальных, оригинальных и просто малоизвестных местах и городах Украины. То есть каждый город достоин того, чтобы его история была рассказана и чтобы он был показан в кино. И вот мы делаем этот проект уже в 3-й раз. Первые 2 года он был направлен на всю Украину. Нам присылали идеи из города Бережани, Тернопольской области, из Кривого Рога. Очень разные места. В 3-й раз мы решили сфокусироваться на регионе Востока. Нам показалось это нужным, актуальным, и нам самим, может быть, не хватало историй, человеческих лиц и понимания того, что сегодня, как вот люди живут, как живут города. Поэтому он нацелен на Луганскую и Донецкую области. В финал проекта вышли 12 режиссеров, 12 фильмов о разных городах. Это Донецк, в том в числе. Донецк такой, скажем, виртуальный, ностальгический, но и реальный Мариуполь, Краматорск, Славянск и другие города Востока.
Люди, которым вы будете показывать эти фильмы на Востоке, они, в принципе, в этой реальности живут каждый день. Что вы хотите показать, что люди нового из этих фильмов о себе самих или о своих соседях могут узнать?
Может быть, мы очень эгоистично их показываем, мы хотим услышать, что они нам скажут про нашу работу, услышать их оценку, услышать их фидбэк негативный и позитивный, с одной стороны. Но, с другой стороны, так работает просто искусство, и в том числе документальное искусство, что оно дает определенный объем, дистанцию и возможность посмотреть на себя со стороны. Это такое зеркало. То есть даже если ты это очень хорошо знаешь, когда ты смотришь это на экране, когда оно проходит определенную авторскую обработку режиссера, режиссера монтажа, оператора, оно выглядит чуть-чуть по-другому, и даже такую, я бы сказала, терапевтическую функцию может отыграть. Вот. И мы, честно говоря, не знаем, мы не боимся, но нам очень интересно, как это будет воспринято у себя дома и как люди отреагируют.
В плане, вот вы упомянули, терапевтической функции, вспомнилась история с театром «Переселенца», который неоднократно бывал тоже в этой студии, и там тоже организаторы ставят цель, чтобы люди сами проиграли свои истории. Это что-то похожее.
Ну, мы немножечко по-другому работаем, скажем так. Мы не затрагиваем какие-то острые политические или социальные проблемы. Мы считаем своей миссией рассказывать истории, и мы такие певцы человечества, человеческих жизней. Но, может быть, просто даже живя где-то, мы... Вот я живу в Киеве, я не всегда замечаю то, что происходит вокруг, потому что я живу в каком-то своем мире, в Фейсбуке, в экране. И вот просто показать какие-то какие-то интересные уголки жизни и рассказать. Вот скорее так.
Я предлагаю начать немного знакомиться с самим материалом. Давайте посмотрим, послушаем. Мы отобрали несколько ярких фраз авторов и героев из короткометражек, которые будут показаны. И первый фильм – это фильм, который называется «Ма». Это видеодневник, где женщина, она живет в прифронтовом городе, сама снимает из окна то, что она видит, взрывы, выстрелы, и общается по телефону со своей дочерью. Послушаем.
Там музыка играет, там снаряды падают. Там с автомата тарахтят. Жизнь в прифронтовом городе.
Ой, Зоя, привет, наконец-то.
Алло, ма, привет.
Что ты, как ты?
Что ты звонила?
Я хотела это спросить. Сморчков, не передать тебе на Киев?
Вот один из примеров. Люди настолько... Многие люди, к сожалению, живут в реалиях войны сейчас, или даже если это не их реальность, и находятся очень близко к этой реальности. Вам не кажется, что люди очень привыкли к таким историям, и их просто не впечатляет сейчас эта жизнь в войне, которую наблюдают не только в кино, а в новостях каждый день?
Я абсолютно уверена, что этот конкретный фильм, это фильм-победитель, который получил гран-при и уже был показан на международном кинофестивале в Болонье, нескольких показах в Украине, он всегда вызывает бурную эмоциональную реакцию у любого зрителя, потому что он очень талантливый, во-первых. Он смешной, он трагический, и он обычно необычный. То есть это история не про... Для меня. Для меня это не история о прифронтовом городе, это история универсальная о отношениях матери и дочки. И так уже по стечению обстоятельств, да, мать живет в городе Мариуполь, при фронтовом городе, и там происходят определенные вещи. Но в фокусе этой истории отношения человеческие, и это узнает каждый человек, у которого есть либо дети, либо родители. Это история о том, как у нас не находится времени, чтобы ответить на звонок мамы, и как мама, нам уже 30 лет и 40 лет, а она все равно переживает. Вот. Это очень что-то такое нежное, чувственное, интимное, в то же время очень смешное, там смешано трагическое и комическое, поэтому я думаю, что именно этот фильм, он очень такой зрительский и талантливый, то есть он интересный любому зрителю, в том числе человеку на Востоке, это же такие же люди.
Этот фильм, кадры для него снимает сама женщина вот из своего окна?
Да, да, это фильм молодого режиссера Марии Стояновой о ее подруге и матери подруги. То есть Мария пошла очень интересным путем, оригинальным, она ничего, почти ничего не снимала, она взяла готовый материал, по-английски это называется found footage, и это так называемое интерфейсное кино. Не секрет, что в эти дни мы все больше времени проводим у экрана компьютера, и мы общаемся не напрямую, лицо в лицо, да, а посредством современных технологий. И вот она берет этот материал, который мама наснимала, и смотрит на него каким-то влюбленным, очарованным взглядом, выбирает интересные моменты, монтирует его и выкладывает такую историю отношений матери и дочери.
Я так понимаю, это не единственный пример. Ну, вы вообще упомянули, что непрофессиональные режиссеры снимают, да, были руководители, это молодые режиссеры работали под руководством профессионалов. Расскажите о истории 14-летней режиссера, девочки-режиссера из Марьинки. Как так вышло?
У нас есть определенная методология. На первом этапе мы приглашаем абсолютно всех присылать нам идеи и истории о своих городах. Потом мы отбираем то из них, что, скажем так, реалистично показать в киноформе. Потому что некоторые истории – это, например, отличные журналистские сюжеты, но кино из-за этого может не получиться. Или надо больше времени, или нет доступа. И вот во второй этап к нам пришла девочка из Марьинки, Руся Амбросимова, ей 14 лет, и она уже участвовала в каких-то проектах до этого, и она любит снимать. У нее очень хорошо поставлен глаз, взгляд. Я считаю, что из нее вырастет замечательный оператор. Руся живет в Марьинке, папа ее пожарник, мама не помню, чем занимается, но смысл в том, что у нее даже нет на что снимать. Она берет у матери телефон и фиксирует жизнь Марьинки на телефон, и вот когда она уже уже к нам пришла, мы ей предложили даже какое-то оборудование, и она нам принесла, например, замечательные кадры базара в Марьинке. С одной стороны, это очень трагический тоже город, где идут взрывы, мы все переживаем и смотрим новости, и спрашиваем, как там Руся, но с другой стороны, там тоже очень много жизни. И вот Руся таким незамутненным подростковым взглядом идет и снимает, как в Марьинке продают колбасу. И ты чувствуешь неожиданно для себя такую радость жизни, потому что колбаса – это любимая еда любого украинца и украинки. И вот там такие жирные куски колбасы, вкусные. И Руся вот такие вещи, например, снимает. К сожалению, она не закончила свой фильм, она все еще над ним работает. То есть показать нам результат пока что мы не можем.
Это, собственно, фильм о базарах, да?
Ну, это фильм о Марьинке был. Она просто такая хроникер, да? Хроникер и певец повседневности в Марьинке. Вот так она снимала. Но она работала с Остапом Костюком, и да, методология такова, что вот Остап Костюк – это один из самых лучших украинских документалистов. Он снял фильм «Жива ватра», фильм победил на фестивале в Торонто, показывался в Карловых Варах, и Остап, и Руся работали какое-то время в тандеме, и он им предлагал какие-то решения, ходы.
Вы знаете, это может выглядеть парадоксально, но вот именно на протяжении войны мы очень часто сталкиваемся с такими похожими ситуациями, когда творчество очень бурно начинает развиваться, особенно среди детей, где-то очень близко к фронту. Недавно привозила фонд изоляции, привозил в Киев фотовыставку, которую тоже делали дети из Марьинки прифронтовой, называлась она «Мы живы». Также вспоминаем наш выездной эфир «Донбасс реалии» в той же Марьинке, где одна из участниц проекта «Мы живы», позже она уже попала в этот проект, рассказывала, как она любит снимать на фото мирное утро после обстрела. Это что, действительно экстремальные условия дают какой-то толчок для развития творчества? Или нам так просто кажется, потому что все взгляды, все внимание обращено туда, на восток?
Это очень хороший вопрос, и я не претендую на истину, но мне просто кажется, что когда смерть так близко, люди по-другому чувствуют и ценят жизнь, все краски жизни, все разнообразие жизни, и поэтому так вот получается. Может быть, мы просто не ценим иногда того, что у нас есть в мирное время.
Вы в одном из своих интервью о фестивале сказали такую фразу, что режиссеры ломают рубежи живыми голосами. Вы имели в виду какие-то стереотипы о Востоке, о Донбассе? Какие, по вашему мнению, стереотипы стоит ломать?
Абсолютно точно. Я все говорю с точки зрения личного опыта. И 2 года назад этот проект «My Street Films Рубеж» он называется. То есть «My Street Films» — это более общее название. «Рубеж» — это издание, посвящено Востоку Украины. Так вот, это началось все с того, что 2 года назад я поехала к друзьям в Северодонецк. И у нас были замечательные прогулки по городу, такие фланеры. И люди постоянно как бы извинялись передо мной. Вот мои друзья-друзей, это интересные люди, активисты, они чем-то интересным занимаются в Северодонецке, за то, что вот у нас как-то не так, ну вы же понимаете, у нас же такой город, у нас же такое население, какой-то комплекс я почувствовала. И мне показалась эта ситуация абсолютно, я бы сказала, идиотской, что кто-то передо мной извиняется за свой город, и стереотипы, они не просто существуют, они настолько сильные, что человек узнает себя в стереотипе скорее, чем в своем личном восприятии. Это личное восприятие, оно вообще куда-то исчезает. И вот мне кажется, что личное, интимное, рассказанное от
первого лица
это такой иммунитет против стереотипов и пропаганды.
У вас есть какой-то личный ваш стереотип, который сломался в отношении Востока за это все время?
Я бы не сказала, что сломался, но, скажем так, у меня просто был очень абстрактный образ, и я...
Он конкретизировался,
да,
вырисовался во что-то.
У меня, например, большая страсть к архитектуре и урбанистике, и вообще пространств, и я просто открыла для себя какой-то пласт конструктивизма, и даже такой повоенной сталинской архитектуры. Это очень интересно, красиво, и есть на что посмотреть, и этого я никогда раньше не видела. мне очень странно, почему, например, в Северодонецке абсолютно замечательный соцгород, он хорошо сохранился, и вот там фронтоны, какие-то каркасы, карнизы, это, ну, памятник архитектуры для меня, и я была просто очень-очень как бы счастлива это увидеть.
Я напомню нашим слушателям, что в студии у нас Надежда Парфан, основательница и директор фестиваля 86. Мы говорим о документальных фильмах про Донбасс из проекта My Street Films, которые уже вскоре, через два дня, поедут в города Востока. Давайте продолжим знакомиться с фильмами. «Я и Мариуполь» — это работа Петра Арминовского. Вот на протяжении последних трех военных лет, да и до того, очень часто звучит вопрос, ну какой же процент соотношения проукраинского и непроукраинского населения на Востоке? Вот Петр Арминовский тоже ищет ответ на этот вопрос в Мариуполе и встречает таких людей.
Моряки – это один контингент, которые моря ходили. А зэки – это были люди, которые под Невой, которые гнали всех подряд сюда. А потом начались комсомольские стройки. 3600 и все остальное. И народ тоже, в принципе, ехал, наверное, 10% по комсомольским убеждениям, а все остальные думали, что длинные рубли будут. Поэтому сюда съехались все, кому не лень. Все-таки радует то, что все-таки я с чем столкнулась, что очень много все-таки проукраинских людей. Я никогда в жизни не думала, что они в Мариуполе вообще есть, скажем так, откровенно.
Когда мир был, да, при Сталине, допустим, да, так мы на работу, ну, я с пацаном был туда, а люди шли на работу с песней и с работы с песней. Как не туго жили, ну, в спину никто нос не утыкал. Нос полно, ты идешь, никто не трогал. А сейчас попробуй пройти.
Надежда, вас расстраивает такая картинка? Вот вообще вам не кажется, что документальное кино, как правило, своего зрителя расстраивает, потому что оно показывает ему какую-то ту сторону, которую он из своей картины мира исключает, а тут ее достают и показывают. Вот тот, кто придерживается точки зрения женщины, ну, в этом ролике, да, он будет расстроен услышанным про Сталина. Тот, кто позиции мужчины, будет расстроен, что, ну как, про украинский город, неужели?
Но жизнь, она вообще расстраивает, я бы так сказала. Реальность расстраивает иногда или постоянно, но иллюзия, для меня такая позиция, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь, и я вижу причину многих проблем не в каком-то непосредственном военном процессе, а вот в головах, в том, что какие-то несуществующие образы, идеологические, пропагандистские, очень глубоко вошли в наше мышление, и что это полезно. Иногда даже неприятную правду видеть, во-первых. А во-вторых, я не расстраиваюсь. Мне нравится реалистичность этого фильма. И мне кажется, Петр Арминовский, это его не первый фильм уже, он очень хорошо улавливает и фиксирует вот многообразие. Наше мышление, конечно, устроено так, что нам нравятся упрощенные схемы, все такое немножечко черно-белое, но жизнь, она богаче, сложнее, и, мне кажется, очень по-взрослому, по-здоровому воспринимать ее в таком многообразии.
Документальное кино, в принципе, кино не для развлечения. Тогда для чего? Как вы видите вот цель, да? Ради чего человеку идти и смотреть на неприятную правду?
Я бы не согласилась, во-первых, потому что есть очень развлекательное и очень приятное документальное кино, и это тоже для меня форма искусства, и сегодня уже многие режиссеры не различают игровое, не игровое, кино есть кино. То есть оно часто, даже тот же фильм Арминовский, о котором мы говорим, он тоже в некотором смысле развлекательный и такой мимимишный, там есть море и все такое. Но для чего искусство? Мне кажется, искусство – это очень просто. Это исследование человека и человеческого. И поскольку мы все люди, нам, ну, это просто ответ на вопрос, что такое человек, из чего он сделан, и я думаю, каждому человеку интересно это понять. Я не видела, честно говоря, хорошее искусство, оно всегда человека трогает, дарит ему какой-то катарсис, эмоциональное переживание, и, может быть, это не то же самое, что развлечение, но я не думаю, что может кого-то сильно расстроить хороший фильм. Скажем так, хорошее кино, оно всегда работает и что-то человеку дает.
Давайте еще немного поисследуем. Фильм «Батько говорить» Дмитрия Чебурнова. Сюжет в том, что человек ищет работу, потому что его предприятие осталось на неподконтрольной территории в Луганске. Он говорит, я не захотел работать на российскую власть.
Я не хотел работать на Луганске. Я пришел к генеральному директору и объяснил ситуацию, что я хочу работать. Мне работа нравится, но я не хочу работать на оккупанта. Меня уволили. Я не смирился с этим. Я судился со своей работой более 2 лет. Я проиграл 3 суда и 1 выиграл. Суд длился 2,5 года. Я выиграл, восстановился на работе. Новый директор меня тут же уволил. Как только по суду меня восстановили на работе, новый директор меня тут же уволил.
Ну, такая непростая картинка, а в целом-то человек в этом фильме очень оптимистично смотрит на жизнь, говорит, я все правильно сделал, я не хотел работать на оккупанта. Это тот пример не грустного документального кино, о котором вы говорите?
Честно говоря, этот фильм для меня лично как раз очень трагичный, но очень сильный. Я восхищаюсь, может быть, смелостью этого человека, и... Я ему сопереживаю очень сильно. Скажем так, для меня как продюсера функция этого фильма может донести ситуацию отца до многих здесь, по эту сторону. Даже не в том смысле, что мы не всегда понимаем, что такое ситуация переселенца, что такое реальность переселенца, а даже вот эмоциональное состояние отца в этом фильме, я просто ставлю себя на его место, как человек, проработав всю жизнь на одном предприятии, в одном месте работы, это не 18-летний мальчик-максималист и не какой-то там юноша революционный, это взрослый мужчина, у него есть жена, у него есть уже взрослый сын, и вот он принимает решение. То есть это тоже не про политику для меня, а про то, как человек принимает решение, как он остается внутренне верным себе и не идет на компромисс со своими внутренними, не обязательно политическими принципами, а просто какая-то внутренний стержень, с одной стороны. С другой стороны, в этом фильме для меня самым интересным является, как и в фильме Марии Стояновой, отношение отца и сына. Меня просто поражает, как они говорят. Вот я со своими родителями не могу так искренне, так открыто говорить. То есть мы, конечно, общаемся, очень нежно и тепло, но мне кажется, мы не можем друг другу задавать такие вопросы и показывать друг другу свою уязвимость. И в этом фильме вот сын снимает уязвимость отца. Я просто влюблена в обеих этих мужчин, потому что они, только сильный мужчина может показать свою уязвимость для меня.
Итак, кто хочет поисследовать людей вокруг, понять их, приходите на фильмы фестиваля 86 на Востоке. Напоследок, где смотреть, свободный ли вход?
Вход абсолютно везде свободный. Это первые, вторые выходные сентября. Вот мы уже завтра выезжаем в Мариуполь. 1, 2, 3 сентября Мариуполь, платформа Тю и кинотеатр Победа. 8, 9, 10 сентября города Краматорск, Константиновка, Славянск, Рубежная, Лисичанск и Северодонецк. И потом, я надеюсь, еще будут показы в других городах, так что следите за нами в соцсетях, слушайте «Донбасс Реалии».
И смотрите кино. Надежда Парфан, основательница и директор фестиваля 86, была гостьей студии «Донбасс Реалии».
До встречи, спасибо.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Встречайте, с 4 сентября обновленное радио «Донбасс Реалии». В новом сезоне еще больше важного и интересного о Донбассе и для Донбасса. Теперь и в прямом эфире на Громадском радио. Встречаемся в тот же час, каждый будний день в 17.00. Общаемся без линии разграничения.
Виновна ли Украина в продолжающемся конфликте на Востоке? И кому интересны энергетические активы Украины? Более подробно об этом слушайте дальше в медиаобзоре.
Очень хорошо, что Америка поняла, что вооружение Украины – это путь решения конфликта как на востоке Украины, так и в Крыму. Плохо другое. Сама Украина плохо поддерживает собственный имидж страны, которая борется с агрессией и ориентирована на западные ценности. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Автор отмечает, что внутренняя украинская коррупционная составляющая остается и очень сильно дискредитирует Украину, в том числе в глазах союзников США. Отсутствие реформ также оказывает негативное воздействие на перспективы завершения конфликта. Если бы Украина тверже действовала в отношении собственных реформ, вооружений и борьбы с коррупцией, проблема поставки вооружений была бы уже давно решена. Существенно усложняет ситуацию и неожиданно возникший конфликт с Михаилом Саакашвили. Во многом ситуация зависит сегодня от самой Украины, пишет издание. Газета «Украина молода» утверждает, что в свое время государство отдало энергетику Ринату Ахметову и теперь лишь имитирует реформы. Издание утверждает, что энергетические активы в Украине интересны только структурам Рината Ахметова. В связи с этим государство получает мизерную прибыль, дальнейшую зависимость от одного игрока и новой схемы. Газета напоминает, что в Украине запускают вторую волну разгосударствования энергетических компаний. Но если вспомнить приватизацию первых трех объектов, Донецк был Энерго, Запад Энерго, Киев Энерго, то словосочетание «уйти с молотка» выглядит искусственно. Сейчас главным и де-факто единственным участником приватизационного процесса энергетических объектов является компания, подконтрольная Ринату Ахметову. Подробнее об этом в материале «Обленерго» для Рината. 1-2 сентября в Луганске будут проводиться очередные пропагандистские шоу под названием «Второй экономический форум» и ВДНХ ЛНР. Об этом пишет «Восточный фарватер». Издание отмечает, что авторы форума постарались. Взяли программу так называемого Приднестровского международного экономического форума, который прошел месяц назад в Тирасполе. Кое-что подрисовали, добавили модные слова: модератор, площадка, панельная дискуссия, диверсификация рынков сбыта. Однако, что же собираются обсуждать организаторы во время панельных дискуссий? Дело в том, что машиностроение в Ордло умерло. В условиях непризнанности территориального образования, которое российские кураторы называют просто Т2, нелепо говорить о каком-то инвестиционном климате. Издание подчеркивает, что можно устраивать какие угодно дискуссии на панели. На ситуацию с экономикой Ордло, оно же Т2, это никак не повлияет.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас мы еще раз вернемся к теме, о которой уже рассказывали сегодня. Как шла речь в нашем репортаже в начале программы, осужденный за сепаратизм школьный учитель продолжал работать в одной из школ Славянска Донецкой области, и только что мы получили информацию от нашего корреспондента, что этот учитель из школы уволен. Подробности мы узнаем от Михаила Штекеля, он сейчас с нами должен быть на связи. Михаил?
Добрый вечер.
Здравствуй, расскажи, пожалуйста, как же развивалась ситуация?
Буквально 20 минут назад я говорил с директором департамента образования Донецкой областной государственной администрации Надеждой Аксенчук. Она сообщила, что по результатам встречи с городским головой Славянска и начальником управления образования Славянска учитель Андрей Шалда был уволен. Причем, как только она пришла на эту встречу, это было первое, что ей сказали, показали приказ, который уже обнародован на сайте управления образования Славянска. Директор департамента допускает, что причиной стал ее телефонный звонок. Она до этого созванивалась с городским отделом образования, ну, сообщить о том, что она едет с ним. Возможно, это стало причиной, возможно, они сами приняли решение, но так или иначе учитель был уволен. Я уточнил, не было ли это по соглашению сторон, не было ли это увольнение по соглашению сторон, но, по словам Надежды Аксенчук, это было именно увольнение.
Спасибо. Это был Михаил Штекель, который рассказал нам о развитии ситуации с школьным учителем в Славянске, который был организатором незаконного референдума сепаратистского в 2014 году и преподавал в школе. Его из учебного учреждения, как оказалось, уволили.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
В Беларуси ищут 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба. Его отец подозревает, что сына похитила ФСБ России. Сын через социальные сети переписывался с неизвестной девушкой и приехал к ней на свидание в белорусский Гомель. После этого связь с гражданином Украины пропала. Подробнее расскажет Валерий Калиновский.
У неділю увечері колишній офіцер прикордонних військ України Ігор Гриб звернувся до українського посольства у Мінську з заявою, що на території Білорусі зник його син Павло. 24 серпня він поїхав з Чернігова до Гомеля і зник. Ігор Гриб спочатку шукав сина у Білорусі самостійно. Він встановив, що Павло доїхав до Гомеля, про що йому сказав водій автобуса. При цьому білоруські прикордонники неофіційно йому повідомили, що сина немає у базі тих, хто перетнув білоруський кордон. Але найдивніше, про що дізнався батько у Гомелі, це те, що його сина начебто подало у розшук управління ФСБ Росії по Краснодарському краю за статтею «Терористичний акт». Цю інформацію, розповідає Ігор Гриб, він отримав неофіційно, не каже від кого саме, лише повідомив Радіо Свобода, що йому показали цей запис у комп'ютері у якійсь базі.
Другий раз його не затримали на пункті пропуску, значить проводила спецоперацію. А раз ініціатори були ФСБ Російської Федерації, значить відповідним чином вони і проводили цю спецоперацію. А так як Білорусі і Російська Федерація – це союзна держава, відносно договору, вони, значить, відповідно, є це все діло, вони і проводили.
Представники міліції в місті Гомелі відмовилися надати Радіо Свобода хоч якусь інформацію про Павла Гриба.
Я вас не бачу, не бачу ваших удостоверений, і якби, ну, сложно мені говорити з чоловіком, який я лично, тому якщо у вас є якісь питання, ви будьте любезні, в письмовому виді обращайтесь, ми вам дадим встановлені порядки відповіді.
До правоохоронних органів Білорусі у справі Павла Гриба вже звернувся український консул у Мінську Олександр Новосьолов.
Сьогодні я цим питанням займався. Його немає серед затриманих або заарештованих по лінії МВС Білорусі, тобто в слідчих ізоляторах його нема. З огляду на це посольство візитувало, направило на адресу МЗС Республіки Білорусь ноту, де звернуло з проханням сприяти у розшуку його. Якщо він затриманий, то причина затримання, чи адвокат був у зв'язку з чим затримано, і які подальші, чому не поінформували. Згідно з Віденської конвенції про консульські зносини.
19-річний Павло Гриб поїхав у Гомель на зустріч з дівчиною, з якою контактував тільки через соціальні мережі, без особистого знайомства. Вона також повинна була приїхати на побачення з Російської Федерації. Батьки були проти поїздки Павла, але не змогли його втримати. Батько запевняє, що син не має ніякого стосунку до тероризму. Єдине, що він робив проти Росії, це висловлював свої думки у соціальних мережах.
Він є інвалідом дитинства. І він постійно, ну я маю фізіологічно, у нього фізіологічні там проблеми зі здоров'ям, і він які потребують постійного прийому ліки, підтримуючи там дієта і так далі. І потребує, що зараз він проходить обстеження і потребує операції. Серйозні операції, там всередині у нього, ну скажімо, там великі проблеми всередині організму.
Ігор Гриб переконаний, що лише міжнародний розголос допоможе йому врятувати сина.
Президент России Владимир Путин накануне посетил Венгрию. Прибыл он туда всего на несколько часов. В Будапеште встретился с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Он также побывал на открытии чемпионата мира по дзюдо. За последний год это уже вторая поездка Путина в Венгрию. Последний его визит в Будапешт состоялся 2 февраля. Всего же за последние 4 года Путин и Орбан встретились в Будапеште и Москве 8 раз. О последнем визите Путина в Будапешт подробнее расскажет Василий Пласкина.
Літак Володимира Путіна з великим міністерським почетом прилетів в аеропорт імені Ференца Ліста пізно по обіді, але значно пізніше за очікуваний приймаючою стороною термін. Тим не менше, аеродром, дорога, а також район біля спортивної арени імені Ласла Попа, включаючи низку вулиць історичного середмістя Будапешта, де проходили перемовини президента Росії з главою уряду Угорщини, поліція та підрозділи Національного антитерористичного центру герметично закрили ще об 11 годині дня. Конвой Путіна налічував 50 броньованих автомобілів. Його супроводжували 15 поліцейських на мотоциклах, а в повітрі баражували 2 гелікоптери. Пітер Сіяртов, керівник МЗС Угорщини, наголосив на розширеному порядку денному переговорів.
Найголовніші теми пленарної робочої зустрічі – енергетична співпраця та підтримка торгівельно-господарських трендів між двома країнами. Пам'ятаємо про таку річ. За останні місяці Німеччина, як провідна країна Європи, закупила у Росії рекордну кількість природного газу. І не забуваємо також, що великі західноєвропейські енергетичні компанії у тісній співпраці із «Газпромом» готуються до будівництва газопроводу «Північний потік-2».
Сторони також мали обговорити актуальні питання міжнародної політики, серед яких фігурують Сирія, США та Україна. Проведення спільної прес-конференції взагалі не анонсувалося прес-секретаріатом Кабінету міністрів Угорщини. Офіційний Будапешт намагається покращити свої переговорні позиції в інвестиційному проєкті щодо побудови другої лінії потужностей на атомній станції ПАКШ-2. У 2014 році під час візиту до Москви Орбан підписав договір про позику в розмірі 10 мільярдів євро, 12 мільярдів доларів, з Росією для запуску двох додаткових блоків у місті ПАКШ, яке знаходиться приблизно в 130 кілометрах на південь від Будапешта. З того часу кошторис робіт підріс, і замість 12 мільярдів доларів фахівці його вже оцінюють у 12,5 мільярдів євро. Але ще досі угорська сторона не поспішає брати російський кредит, і ця обставина не вельми тішить Москву. Хоча з іншого боку Будапешт, що споживає понад 60% енергоносіїв з Росії, виявляє активну зацікавленість в участі реалізації проєкту побудови газопроводу в Туреччину, який вважають реанімованим «Південним потоком-2». Адже він може мати розгалудження на Південну та Центральну Європу в обхід України. У цьому випадку точки дотику інтересів Будапешта і Москви дуже близькі. Подібно до лютневого приїзду Путіна в Будапешт, сьогоднішній його візит також супроводжується масовими акціями протесту ліволіберальної опозиції, яка протестує у такий спосіб проти спроб чинної угорської влади путінізувати Угорщину. На думку Пейтера Югаса, лідера політичної сили «Разом»,
мета, очевидно, не в тому, щоб дивитися на змагання дзюдоїстів, але давати Орбану вказівки щодо розширення атомної станції у ПАКШі, а також провести майстер-клас із розбудови диктатури. Звісно, країна Путіна не Угорщина, але Путін сьогодні частіше їздить сюди, ніж Брежнєв до Яноша Кадара.
Зміцнення зв'язків між Москвою і Будапештом усе більше непокоїть Брюссель і сусідів Угорщини. Вже не раз лунали побоювання, що ці відносини можуть підірвати єдність 28 членів ЄС щодо політики санкцій, накладених на Росію через анексію Криму та військову агресію на сході України. З часу окупації частини українських територій у 2014 році Володимира Путіна дуже рідко запрошують до Західної Європи. Останній візит він здійснив до Франції у травні поточного року. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
8 лет назад в Донецке открыли бриллиант Донбасса, стадион «Донбасс-Арена». Место, ставшее одним из символов города. Стадион, принимавший Евро-2012, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Площадка, где проходили масштабные шоу и концерты, сейчас пришла в запустение. А как открывали «Донбасс-Арену», вспоминала Дарья Куриная.
Часа до церемонии открытия. Мы с Катей стоим в подтрибунке Донбасс-арены, делая какие-то акробатические этюды. Рядом носится группа в костюмах шахтеров, казаки, инопланетяне. У всех у них номера раньше нас. Хореография сложнее, но все волнуются именно за нас. Наша композиция финальная. Именно она обозначит открытие стадиона. Это 29 августа 2009 года. Стадион открывали в день шахтера и в день города. Всю неделю перед открытием дончане обсуждали, что же там будет. Тогда ходили слухи про трещину в фундаменте, и кто-то даже предрекал падение стадиона в день открытия. Я же была волонтером на церемонии открытия, танцевала резиночку левого носка в легендарном Ромка, который забивал первый гол на арене. Всем танцорам было интересно найти ту самую трещину, поэтому как только репетиции перешли со стадиона «Шахтер» на «Бриллиант Донбасса», то начали искать. Правда, безуспешно. И вот до нашего выхода совсем немного. Уже прозвучал гимн, оттанцевали шахтеры, казаки, на стадионе выложили канагонками слово «Донецк». Объявляют легенд клуба. Мимо нас идут ветераны «Шахтера», желают нам удачи. Волнение зашкаливает. Выбегаем из-под трибунки с ощущением выхода в открытый космос. Больше 50 тысяч фонариков на трибунах, как огромное звездное небо. Зрители приветствуют. Мы начинаем танцевать «Коломыки», отсчитывая секунды до сигнала. Эти хороводы с поля мгновенно сбегаются и образовывают собой футболиста Ромка. Так его назвали наши хореографы. На трибунах почти безумие. Радостные возгласы зрителей смешиваются с музыкой. Мы перестраиваемся в атакующую позицию. Мяч от ноги Ромка летит в ворота. Первый гол на Донбасс-арене. После концерта мы со всеми волонтерами лежим на газоне стадиона, смотрим на салют над ареной. Кто-то рядом говорит. Мы это на всю жизнь запомним. Дальше стадион стал для нас не только футбольной ареной. Это еще и парк, возле в котором проходили фотосессии и прогулки. Там мы принимали гостей к Евро-2012. Праздновали чемпионство клуба, дни города. На арене каждый находил свое. Кому семейный сектор, кому VIP-места, рестораны, лаунж-трибуна, где располагался ночной клуб. На третьем ярусе был студ-сектор. И там проводили концерты после матча в первый год. Я же любила ультра-сектор с зарядами, модульными шоу, перекличками и неизменными курганами. На конфорке, как ласково мы называли наш бриллиант, из-за синей подсветки уже 3 года не проходят матчи. Стадион захвачен и не ухожен. На буквах FCSD теперь вандальские надписи. 8 лет назад, открывая конфорку, я и подумать не могла, что клуб, за который мы болели с детства, как и многие донечане, станет переселенцем.
Когда мы уезжали из Донецка, то все думали, что вернемся через пару месяцев. Но уже 3 года мы играем не дома.
Закладка. Открываємо Донбас.
Цей звук, знервований і сольний, мов той, що розчиня хорал, відвіде світ цей напівсонний, позбавлений моїх похвал. Що він відчує, що угледів із давніх вигинів села, салат з позичених трагедій чи ампутацію крила? А то ще, налякавши друзів, собачу викличе печаль і щирий заколот. На пусть не час, мій рідний, ще не час. Петро Свинцицький.
Запомни эту страницу.
Это Донбасс Реалии, и в студии рядом со мной уже Егор Устинов с последними новостями.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконьев отвергает заявление о том, что совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2017» могут быть использованы для нападения на Украину. Об этом он сказал сегодня в Минске. Генерал заверил, что до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Беларуси вернется в места постоянной дислокации, а группировки войск России вернутся на свою территорию. Он добавил, что маневры, которые продлятся с 14 по 20 августа, это обучение оборонного характера, подтверждающее курс Беларуси на союзнические отношения с Россией. Страны-соседи Беларуси, среди них страны Балтии и Украины, беспокоятся, что Россия может использовать учение «Запад-2017» для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе. Россия отвергает такие опасения. В Красногоровке прекращена подача воды из-за накопившихся долгов. Об этом сообщает Красногоровская военно-гражданская администрация. С 2014 года, напомню, в городе также нет газа. В результате активных боевых действий близ Маринки был серьезно поврежден газопровод. Власти утверждают, что подключить его мешают обстрелы сепаратистов. С 1 сентября подконтрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе переходят на осенний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7 до 18 часов 30 минут. Это же касается и КПВВ в станице Луганской. Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения. Посольство Украины в Болгарии требует расследовать провокацию с флагом незаконной организации ДНР во время мероприятий по случаю 140-летия битвы за гору Шипка. Об этом говорится в заявлении посла Николая Балтажи. Посол призвал болгарские власти расследовать провокацию. Инцидент с развернутым флагом прокомментировала глава Министерства иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева. По ее словам, особенно неприятным является тот факт, что флаг группировки, который в ближайшем будущем будет оставаться символом нарушения законов и угрозы стабильности и мира в Европе, был пронесен на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 30 августа, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас этот час работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. Слушайте нас в прямом эфире на радио «Голос Донбасса». С 4 сентября мы выходим в прямой эфир также и на Громадському радио. На радио «Пульс» наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут со вторника по субботу. Ищите все наши выпуски на сайте «Радио Свобода» в интернете, а также на наших страничках в социальных сетях. Завтра в это же время вас в этой студии будет ожидать Александр Лащенко. Счастливо!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.